Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Граждане и правоохранители, почему милиция задерживает экологов и не задерживает людей в масках? Помогут ли поправки к закону об МВД, реформе милиции и еще нескольким, естественно, законам, куда сегодня, то есть они были внесены, но сегодня они официально опубликованы в российской газете, эти поправки. И может ли вообще аппарат насилия быть гуманным? Вот обо всем об этом мы сегодня будем говорить с доктором юридических наук, профессором МГУ Еленой Лукьяновой и членом Общественной палаты. Здравствуйте, Елена. И журналистом, профессором Высшей школы экономики Ольга Романовой. Здравствуйте, Ольга.
Добрый вечер.
Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Нам как-то еще так и вот совпало сегодня, что в информационном потоке много событий, связанных и с гражданами, и с правоохранителями. Помимо истории Химкинского леса, помимо вот опубликованного интервью и рассказа во времени новостей одного из заместителей руководителей ФСИН, как проведены масштабные проверки, в результате которых будут уволены 20 генералов. Нам объяснили, об этом мы еще поговорим. Сегодня в Ставропольском СИЗО стало известно, умерла вот женщина, которая там содержалась. То есть как-то жизнь все время накладывает на законные акты и не акты, необходимость об этом разговаривать. Я хочу начать все-таки с Химкинского леса, потому что вот Елене пришлось как юристу в момент отпусков всех и членов Общественной палаты заниматься этим вопросом. Что вот, на ваш взгляд, перелом произошел, как Ольга сейчас сказала до эфира, или не произошел? До чего-нибудь договорятся противоборствующие стороны или не договорятся?
Прогнозы делать самое неблагодарное занятие. На самом деле я только-только подключилась, приедучи из отпуска, к этому вопросу. Это немножко не моя тема, но, тем не менее, я сегодня получила документы все от защитников Химкинского леса. Попробуем что-то сделать в тех условиях, которые на сегодня сложились, потому что идет явное обострение. Попробует Общественная палата выступить посредником в каком... как бы в какой ипостаси. Мы готовы в том, что если готовить слушание, это пройдет время, это все деревья порубят. Поэтому максимум, что можно на сегодняшний день сделать Общественная палата, это в том случае, если нам точно дадут адресатов, которые не предоставляют документы, четко совершенно обоснуют все к ним претензии, мы попробуем запросить эти документы, которые не выдают защитникам, и предоставить свою площадку в качестве переговорной в Общественной палате, где обе стороны придут и выскажут друг другу претензии, и мы можем подключить средства массовой информации, которые все на все это посмотрят, и, может быть, удастся о чем-нибудь договориться, может быть, удастся что-то приостановить, может быть, мы не знаем, что мы получим, мы не знаем, может быть, все документы в идеальном порядке. Кстати, я скорее склонна подозревать, что они существуют.
И вообще противоборствующая сторона, подрядчик, говорит о том, что никаких документов-то и не нужно, что на порубку лесов в городах необходимо законное разрешение иметь, а там совершенно не обязательно, потому что...
Давайте мы это выясним. Как говорится, у каждых двух юристов есть несколько больше мнений, поэтому давайте мы попытаемся с этим разобраться. Если то, что мы попросили сегодня от защитников леса, будет вовремя нам предъявлено, мы сможем, может быть, к концу недели вот эту переговорную площадку устроить. Там посмотрим.
Оля,
в любом случае, посредником надо выступать. Идет конфликт.
Вам, как журналисту, вот мне лично, я все время всем юристам эти дни задаю вопрос. Послушайте, ну почему забирают этих барышень, журналистов и так далее? А товарищей в масках, то бишь этих, в белых повязках, никто никуда не забирал.
Но вопрос «почему» и вопрос «зачем» он такой философский. Вчера каталась на кораблике по Москва-реке. Вы знаете, напротив Кремля есть набережная, которую мы не видим, когда едем на машине, ни с той, ни с другой стороны. И там около Мосэнерго огромное такое граффити, огромное, 3 метра, наверное, каждая буква, вот описано «Зачем?». Ровно напротив Кремля. Но мне нечего к этому добавить. Зачем?
Ну да, в общем, вполне философская история.
Но вообще, честно говоря, я смотрю на то, что происходит вокруг Химкинского леса с некоторой надеждой и радостью, потому что, ну, еще бы несколько лет назад, там, 5 лет, 3 года назад, срубили бы, никого бы не спросили, и мы бы, наверное, не вышли. Не знаю, не уверена. А сейчас, когда люди, привыкшие делать все, что они хотят, сталкиваются с каким-то сопротивлением, какие-то девчонки.
Не, ну, на самом деле, вот этот процесс последнего полугода.
Да, да, да. И мне так радостно это все видеть.
Меня суды еще обнадежили. Суды обнадежили, которые фактически всех задержанных выпустили.
Да.
Вот это да, вот это да. Для меня, как для юриста, это перелом.
А Мосгорсуд какой сигнал, когда по 31 декабря он принял решение на прошлой неделе, что разгон был незаконен, и подумала, оп, что-то происходит, наверное. Угу. Уж от кого, от Мосгорсуда-то я этого никак не ожидал, кто бы ожидал.
Происходит то, что граждане наши устали от того, что государство не выполняет, вернее, чиновники и иные представители государства не выполняют свои функции, они от этого очень устали и сказали, вы не выполняете, мы будем выполнять. И вот пошли защитники, химики. Мы устали от того, что в нас стреляют, что нас давят автомобилями, судьи, прокуроры и прочие остаются безнаказанными. Мы устали. Мы устали, что нарушают мигалки, машины с мигалками правила дорожного движения, поэтому мы стали выполнять ту функцию, которая взяла на себя государство. Уже пора поставить вопрос, а за что мы платим чиновникам? Нам гражданам платить за то, что мы обеспечиваем сохранность нашей природы, от того, что мы сами расследуем преступления, от того, что...
Да, говоришь, дело Юрия Волкова. В интернете самая популярная тема.
А дело Магнитского. Кто расследует? Средства массовой информации. Подполковника Кузнецова. Кто нашел? Средства массовой информации. Новая газета. Простите меня. Это что?
Хорошо. Вот законы, которые сегодня, поправки, вернее, к ним, опубликованы, и они, по сути дела, должны, видимо, были принципиально поменять жизнь сотрудников правоохранительных органов. Они меняют эту жизнь? Собственно, они отражаются таким образом и на нас, на гражданах.
Ну, на самом деле, я никогда не слышала о том, что именно эти поправки должны полностью поменять жизнь сотрудников органов внутренних дел. Я слышала о том, что в целом готовится новая концепция закона о милиции, пока она такая очень расплывчатая. А эти поправки, они абсолютно насущные. То есть они отталкиваются не от новой концепции, не от большой реформы, а от порочности вот той самой правоприменительной практики, где одной из сторон являются органы внутренних дел. Всего лишь навсего. Причем часть поправок при нормальном законодательстве, при нормальном государстве, где законы выполняются, вообще была бы не нужна. Ну, например, вот дается огромный перечень грубых нарушений служебной дисциплины. Грубых. То есть, скорее всего, я как юрист предполагаю, что нарушения эти выявлялись всегда, но кто-то был волен трактовать их как грубые, полугрубые, недогрубые там и вообще никакие, да, в зависимости от субъективной ситуации, коррупционной составляющей, кумовства, сватовства и прочего. Значит, тут уже не попрёшь никуда. Это важная поправка.
А нарушение пониженной мягкости?
Это вот типа, да, типа. Теперь они грубые. И через 10 дней вступит в силу практически все из 5 принятых законов, исключением одного пункта, мне непонятно, почему он вдруг один, такой единственный, вступает в силу с 10 августа, все остальное вступит в силу, я так понимаю, с 1 июля. И вот там уже все, что вот в перечне в этом огромном, будет грубым нарушением, без пониженной мягкости, недогрубого. Это все, да, это уже грубое нарушение, которое будет за собой, по-видимому, повлечет все-таки какие-то санкции. То есть это направлено, эти законы в основном направлены на борьбу все-таки с коррупцией в органах внутренних дел, которые сегодня, ну, самое жесткое с точки зрения общественного мнения. Самая жесткая проблема в стране, хотя она не самая жесткая, она одна из самых жестких, но вот мое мнение. В целом, это, конечно, точечные меры.
Давайте я вот просто прочту, какие новации в работе милиции стали законодательной нормой. теперь, видимо, вот когда они вступят в силу. Значит, психофизические исследования, тестирование на наркотики, алкоголь кандидатов в сотрудники милиции, запрет принимать в милицию людей с судимостью и уголовным прошлым, обязательность предоставления декларации о доходах сотрудника милиции, его членов семьи и даже несовершеннолетних детей, ответственность вплоть до уголовной за невыполнение приказа начальника за отдачу незаконного или преступного приказа, ответственность вплоть до уголовной за сокрытие или предоставление подложных документов при поступлении на службу в милицию. Вас это вдохновляет?
Знаете, несколько лет назад, по-моему, 2 или 3 года назад, были приняты поправки в федеральный закон о назначении членов Совета Федерации. Вот примерно такие же декларации. 5 лет нужно проживать в регионе, иметь прописку или иметь работу и прочее, прочее, прочее. А потом была принята подправка, что тех, кто избирались до поправок в закон, не считается. А потом была принята подправка, что кроме еще тещи, зятей и прочее, прочее, прочее. Но это ровно то же самое. Извините меня за банк. Банальность. Не надо менять шторки. Хорошо бы поменять девочек.
Я дам возможность Лене ответить, потому что мне кажется, что мы говорили перед эфиром, и я говорила, у меня ощущение, что это такая некая имитация, что оно не хватает воли. Елена так не считает. Мы прервемся на короткое объявление, и потом Елена Лукьянова и Ольга Романова продолжат обсуждать.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Противостояние общественности и властей в борьбе за сохранение Химкинского леса и московских усадеб обсуждаем с депутатом Антоном Беляковым, лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным и координатором «Левого фронта» Сергеем Удальцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Елена Лукьянова, юрист, член Общественной палаты, профессор МГУ.
И... Очень долго будем говорить.
Да, нет. И Ольга Романова, надо журналист. Напоминать, журналист. Да. Да, Елена, вам слово.
Ну, я не считаю, что это имитация. Это просто не реформа вот комплексная, потому что, видимо, реформа не готова. Опять же будем говорить, вот президент не сделал реформу милиции. А вообще, вот по разграничению полномочий, кто должен концепцию реформы милиции предоставить президенту, чтобы он ее оценил,
так там, допустим. Вот он же вроде как просит, давайте закон о милиции, давайте.
Но он что ли сам лично должен
делать? Рабочая группа, ведь это же вот он все говорил. Ну. И даже просил, чтобы на сайте МВД повесили варианты, чтобы все его обсуждали. Я сегодня специально посмотрела.
Ань, ну а как
нет.
Вы хотели? Реформа милиции направлена на борьбу с коррупцией в органах МВД. Как вы думаете, что это без сопротивления произойдет? Если 108-я статья, внесение 108-й статью ОПК о декриминализации экономических составов тут же в первый же день с момента вступления в силу повлекла за собой саботаж, да, реализации на практике норм закона, прямых предписаний.
Извините, здесь поправки,
не будет,
поправки все
здесь не будет саботажа. Будет саботаж. Кому невыгодна реформа милиции? Тем, кто коррупционной деятельностью занимается, то есть не по назначению использует свою принадлежность к органам внутренних
дел. Скажите мне, вот вас в эту рабочую группу кто-нибудь позвал? Вы член Общественной палаты, вы юрист, с именем и так далее. Вот кто-нибудь позвал? Кто эту рабочую группу
должен вообще,
создать?
Наверное, меня все-таки не должны были позвать, нет? Потому что я все-таки специалист по конституционному праву. Я не могу делать все.
Ну, знаете, понятно.
Ну не может зубной врач лечить сердечные болезни, да?
Хорошо, а вы знаете кого-нибудь из ваших коллег, связанных с вот этой сферой права?
Во-первых, не знаю. Во-вторых, я сегодня выяснила прямо перед эфиром, что, оказывается, у нас эти вот этот пакет за экспертизу в Общественной палате не прошел. Это вина Общественной палаты, на самом деле, конечно, непонятная вина. Было очень много желающих, и в итоге почему-то не было дано экспертного заключения. Вот это жаль, конечно.
Тем более, что Конституционный суд возражал по поводу там некоторых вещей, и, потому что это дискриминирует некоторых милиционеров, ну, то есть некоторых, а милиционеров, если их будут осуждать только по принципу...
Просто речь идет о том, что внесена поправка в 63-ю статью Уголовного кодекса о том, что совершение умышленного преступления сотрудниками органов внутренних дел является теперь новым отягчающим обстоятельством при любых преступлениях, да? И действительно, это дискриминация в определенном смысле слова, потому
тогда
что...
Тогда надо и людей из ФСБ, и людей из ФСИН,
ну,
и...
поэтому я и говорю, это эклектичные, точечные поправки. Это ответ президента, лично президента, в режиме ручного управления на то, что предъявляет ему общество, государству. Потому что если бы тот же министр внутренних дел этим всерьез занялся, наверное, сегодня была бы уже концепция реформы МВД или одна из концепций, которая бы начала обсуждаться в обществе. Но, как мне представляется, президент дал такое поручение, и совсем недавно, буквально в течение последнего месяца, он устроил очень серьезный разбор полетов на правительстве за неисполнение решения, поручения президента. То есть, очевидно, считается, что президента можно не слушать,
да, поручение тоже
можно,
кажется,
не исполнять.
У нас не только поручение президента можно не исполнять, у нас суд может не являться. Вон господин Богданчиков, Сечин его отправил в командировку.
Но, насколько мне известно, все-таки Богданчиков какую-то оправдательную причину привел.
Ну, вызвали его.
Срочно командировку ночную, да.
На самом деле так бывает. Бывает.
Ну, понятно.
Посмотрим, что будет дальше.
Вы оптимист, Елена? Вот юристы вообще оптимисты бывают.
Я, скажем так, оптимист только в тех случаях, когда у меня есть для этого основания. В целом я по жизни оптимист. А тут я как бы вот вижу процессы, которые за этим всем происходят. Может, ничего не случится, может и не быть новой концепции реформы органов внутренних дел, потому что то, что происходит с органами внутренних дел, то, что происходит с судами, как я говорю, это одно из моих любимых выражений, эту прическу можно исправить только путем отрезания головы. Здесь надо... Президент со мной не согласен, хотя я не знаю, знает ли он мою точку зрения, известна ли она ему. Он считает, что у нас нет других судей, а я считаю, что при том уровне судебной системы, при том состоянии поражения всех органов судебной системы, в котором они находятся, нужно увольнять судей или проводить тотальную переаттестацию судей, проверку их на знания. У меня такое ощущение, что они просто двоечники. Не все, конечно, не все, конечно. Но это самое маленькое, 40%, самый большой, наверное, процентов 60%, просто двоечники, которые у меня бы на втором курсе получили бы двойки по целому ряду дисциплин.
У вас, Оль, тоже такое кардинальное ощущение от того, что...
Ну, Оля, еще хуже об этом
думает. У меня ощущение катастрофы, безусловно. Вы знаете, когда я вижу, во-первых, саботаж полный всех поправок в федеральные законы именно со стороны судей, просто саботаж. Я наблюдаю за Тамбовской областью, само собой там уж сидит, за Тульской областью, за Калужской областью, за Липецкой областью.
А Волгоградская вообще притча вылезет.
Красный пояс. Я вижу красный пояс. Вот красный пояс. Я знаю, что вы коммунист, Елена.
Да.
Я все это знаю. Но мне такое ощущение, что поправки, апрельские, которые касались предпринимателей... То ли я слежу только за красным поясом, не знаю.
Оль, подключайтесь. Вот
а
мы сейчас отслеживаем...
Красный пояс, не красный, наверное, везде-то.
Мы отслеживаем сейчас, не считала красный, не красный, но мы отслеживаем сейчас, поскольку, если помните, у нас председатель Верховного суда взял месяц-полтора на то, чтобы посмотреть, что происходит. Подключайтесь к нам, мы тоже ведем мониторинг.
Я после эфира с вами не расстанусь, это совершенно обязательно, потому что я просто ношу все с собой.
Хорошо, и что?
Вот, мы сейчас мониторим, как все-таки... применяются поправки по 108 ВПК. Напоминаю нашим слушателям, это поправки о том, что нельзя заключать под стражу в качестве меры пресечения людей по 29 экономическим составам. Не только заключать вновь под стражу, но и продлевать содержание под стражей. Это четкое совершенно положение действующей редакции уголовно-процессуального
кодекса. Я чуть другое мониторю. Я мониторю 171, 173, 174.
Коротко про
статьи, которые были отменены вовсе, незаконное предпринимательство. Да. То есть все, людей надо выпускать. Они получили 5 лет, например. Вот проходит суд. Снять месяц.
Ну, это один и тот же пакет. Да. Это один и тот же пакет, это
сидящие,
очень важная тема. И я думаю, что к началу августа мы и средства массовой информации, общественная палата должны предъявить господину Лебедеву эту практику. Вместе с Яной Яковлевой, вместе со всеми, кто смотрит, как исполняются
поручения президента. Мы сейчас с Яной Яковлевой буквально сегодня закончим этот перечень, который сейчас с удовольствием вам передам.
Отлично.
Ну, хорошо. И вот вы мониторите. Но внутри-то вы, Оля, встречаетесь с людьми, которые внутри системы готовы, стараются... что-нибудь меняет на своем месте, как у нас все время говорили, что вот, может быть, изнутри можно систему чуть-чуть поменять, и она будет в отдельно взятом хотя бы кусочке получше.
Но вот вы знаете, мы все с вами втроем прекрасно знаем Дмитрия Муратова. Я с ним только что разговаривала, и он рассказывает...
Это редактор «Новой газеты».
Главный редактор «Новой газеты». Вышел сегодня номер
хоть я не работаю в «Новой газете», я работаю в «Форбс», но мне очень приятно сказать, что газету «Новую» вырывают из рук на зонах. Я вожу с собой, вот стараюсь, полтиража. А сегодня с этим интервью в «Новой газете» этого замначальника УФСИН, понимаете, купить «Новую газету» на зоне тяжело. Этот тираж расходится, я уже понимаю, что мне надо купить в киоске все, что я вижу, и послать на зоны, потому что это страшно важно. Не для зэков, не для них.
А для людей в погонах.
Для людей в погонах, которые, в принципе, все очень настроены на то, чтобы меняться, особенно, конечно, в провинции.
Во-первых, они в ужасе от количества, кого им присылают.
Конечно.
Они в ужасе, они понимают, что половина людей совершенно
а ведь
там находятся.
Это не злобливые. Потомственные тюремщики, они люди не злобливые. Они же им что корову подоить, что зэка посторожить. Для них нет в этом никакого садизма. И они спрашивают там приезжих с Москвы, да, извините меня, я цитирую, в кавычках ставлю, да, с Москвы. Что там, как у нас там с реформами? Будет у нас реформа, не будет. Вот я им привезла журнал «Власть». Как реформа пенитенциарной системы в Грузии. У них там заключенные по карточке могут покупать продукты. Как там реформа МВД в Грузии. И вот вырывается номер ксерокс, не привезите еще картридж для ксерокса, потому что не хватает номеров, я уже не могу их купить. Значит, про реформу пенитенциарной системы в Грузии мы уже знаем.
Про это мы знаем,
но
а они понимают, что там-то вообще всех почистили? Или вот как Елена говорит, голову отсечь?
Однажды количество перейдет в качество.
Ну, вы знаете, я очень боюсь одного. Я очень боюсь одного, и я надеюсь, может быть, Елена мои сомнения разрушит, а может быть и нет. Вы знаете, рано или поздно что-то должно измениться. Да, будет какая-то реформа, я не знаю, что-то изменится в стране. Да? Не может же так быть вечно. И вот смотрите, вот эти вот люди, которые садились в последние годы, да, в последние, может быть, 10 лет, будь ли он Ходорковский или будь ли он Вася, насильник и убийца, совершенно разные вещи, да, любой из них может подать там апелляцию, надзор, или что-то сказать, мое дело незаконное, да, и по качеству судей, по качеству приговора придется выпускать и тех, и других. Придется выпускать и тех, кто заказан, и тех, кто реально убил, изнасиловал, украл и прочее, прочее. Потому что качество судей таково, что этот приговор...
Оля совершенно права, и поэтому нужны присяжные. Но ведь меня в свое время завела именно Ольга на вопрос правоприменения, еще когда последние дни буквально работала на РЕН-ТВ, и она, у меня потом юридическая статья вышла в очень серьезном юридическом журнале, который не читают простые смертные, у которой был эпиграф. Ольгин, почему в России, я поражаюсь, почему в России не действуют российские законы. И мы начали серьезно это обсуждать, это было несколько лет назад, в юридическом сообществе. И с такими неравнодушными людьми, с такими журналистами.
Замечательно, но только как они, видимо, не действуют, так и не действуют.
Сергей Соколов, как Ольга... Нет, простите. Сегодня мы все больше и больше берем... тяжелейшая ситуация, смертельная, по идее, для государства. Вот такая ситуация смертельна для государства.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Защитники Химкинского леса добились приостановки на сутки вырубки деревьев на месте предполагаемого строительства платной автотрассы Москва-Петербург. Об этом сообщает корреспондент Радио «Свобода». В понедельник экологи возобновили дежурство на месте вырубки. Они планируют восстановить палаточный лагерь, разогнанный милицией в пятницу. В Ставропольском крае в следственном изоляторе Буденновского ОВД скончалась заключенная, как передает агентство РИА Новости, со ссылкой на региональное управление Следственного комитета. 32-летняя Дина Чернявская, осужденная по статье «Покушение на кражу», умерла сегодня от острой сердечной недостаточности. Во Владимире отменены прямые выборы мэра. Такое решение было принято сегодня депутатами городского совета. Около здания горсовета прошел пикет в знак протеста против отмены выборов градоначальника. В нем приняли участие около 15 человек. В Москве побит абсолютный температурный рекорд. В российской столице сегодня температура воздуха составила 37,2 градуса. По сообщению Московского гидрометеобюро, до этого самым жарким был один из июньских дней 1920 года, 36,8 градуса. От 45 до 52 мирных жителей одной из деревень в провинции Гельмент на юге Афганистана погибли на прошлой неделе в результате ракетного обстрела, сообщили сегодня представители афганских властей. Европейский Союз официально утвердил новые санкции против Ирана. Решение принято сегодня на совещании министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Ранее введение санкций было одобрено лидерами стран Евросоюза. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Сегодня опубликовано 5 милицейских законов, которые по логике вроде бы должны что-то изменить в сфере правоохранительных ведомств, в частности милиции, но тем не менее безобразий хватает, и как-то начало недели лишний раз об этом свидетельствует. Сегодня со мной в студии Елена Лукьянова, юрист и член общественной палаты, журналист Ольга Романова, которая давно уже занимается этой темой, по личным и не по личным причинам.
Сколько сидим, столько и занимаемся.
Да, столько и занимаемся. А вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. А можно я просто вот, чтобы вы прокомментировали, потому что слушатели наверняка об этом не знают, а хочется, чтобы услышали слова главы, замглавы ФСИН Андрея Величко, который рассказывал на пресс-конференции вот тут в выходные о том, как они провели масштабную проверку. Из 15 показателей 14 провальных, заявил Величко. Комиссии Федеральной службы поставили оценку неудовлетворительной. Это они Ростов-на-Дону проверяли. Одно из вопиющих нарушений – наличие массы запрещенных к использованию в режиме учреждений предметов. Мы вывезли порядка 100 грузовиков с такими предметами. Это телевизоры, магнитофоны, телефоны, колющие, режущие предметы. Обнаружили замаскированный в стене тайник, в котором были спрятаны мобильные телефоны, бытовая техника, инструменты и многое другое. Там уже отправлены в отставку разные люди. Один ушел, правда, как я поняла, по... Вот бывший начальник ростовского главуправления генерал Хижняк покинул должность весной без скандалов. Но решение освободить от должности сразу 4 заместителей, начальник ростовского главка, десятки сотрудников уже уволены. Всего по результатам прошедших по всей стране проверок в системе ФСИН в ближайшее время постов лишатся около 20 одни, только генералов. Удивительно, что все эти люди получали очередные звания, росли в должностях, премировались, награждались именным оружием, ведомственными, даже государственными наградами. Это все воспринималось как должное при совершенно левых результатах, при искажении данных. Все это выдавалось на гора и представлялось как успехи, отметил Величко. Вот как вы это прокомментируете? Это очередная такая демонстрация после зимних увольнений? Или все-таки действительно что-то двинулось, как вы попытались в начале программы?
Ну, знаете, конечно, это хочется понять. Сказать, что что-то двинулось, но я вот слежу внимательно, очень внимательно за судьбой Дмитрия Комнова, бывшего начальника Бутырки, при котором сидел мой муж, при котором умер Магнитский, страшный человек. Я слежу за ним очень внимательно. Вот он был одним из первых отставленных в ноябре прошлого года, сразу после смерти Магнитского. Все знают прекрасно в Бутырке, об этом знают абсолютно все, он зять крупной шишки в ФСИНе, который тоже там остался. Ну и что? Что случилось с Комновым? Отдали ли его под суд? Или, может, рожал? Или, может быть, у него запретная профессия? Ничего подобного. Он замначальника очень хорошего СИЗО Медведкова, который построен вот по европейским стандартам, и он, я вас уверяю, там очень недолго проводит зама.
Пошел,
пойдет, конечно, по службе, конечно, пойдет выше. Его просто передвинули по горизонтали. Все.
Ну вот, Елена, это к разговору о том, о чем вы говорите, что все-таки, то есть надо, конечно, голову срезать, но у вас есть ощущение, что все равно что-то меняется.
Ну, понимаете, вот то, что мы увидели сегодня, вот этот пакет законов, он же ведь не только направлен вот на там, перечень там, грубых нарушений. Там есть, например, некие социальные меры в отношении сотрудников милиции. Здесь ведь комплекс должен быть мер, да? Но все это похоже все-таки на ручное управление. Вот это ручное управление. Ну, не может президент один в стране в режиме ручного управления охватить все проблемы. То есть мы сталкиваемся с тем, что не работает сама система государства. Вот если мы возьмем государство, мы говорим государство, государство, а что это такое? Это набор государственных органов, между которыми распределены функции государства. Не работает правоохранительная система. Некроз ткани произошел, практически полный, закуклилась она, обособилась, она уже и президента не слушает, и судебная система не слушает. Они уже защищают себя. Вот как этот случай, который я многократно повторяю, с волгоградской судьей Еленой Гусевой, когда член, который отказалась согласовывать свои решения с председателем суда, и потом ее лишили полномочий, да еще член квалиф-коллегии Волгоградской области на Верховном суде, это же позорище какое, на весь мир, говорила, что эта женщина забыла, что она не независимый судья, а винтик системы. Это как? Вот это как. И то же самое здесь происходит. Значит, в режиме ручного управления, при том, о чем Ольга сейчас говорит, нам надо вводить запрет на профессию для тех, кто допустил грубое нарушение. Опять же, в режиме ручного управления. Или делать большую глобальную реформу. Глобальную, но ее же еще придумать надо, эту реформу. Ее создать надо, сформатировать, проверить на устойчивость вместе с обществом. Но это кто опять президент должен делать?
Но у меня такое ощущение, что все, что вы рассказываете, нет профессионалов, но, тем не менее, такая окукленная, ощетинившаяся среда, которые ходят рядом же с нами, такие же вроде граждане, которые на самом деле по ту сторону окопа. Не они, моя милиция меня бережет и помогает, а такое ощущение, что вот...
Правильно, совершенно, у них совершенно другое целеполагание.
Какая, может быть? Это значит, это что? Это такой вариант гражданской войны. Те, кто нечистые, должны...
Если хотите, это именно так. Вы сейчас озвучили то, о чем я помыслила. Я вот 20 лет вот этой нашей достаточно тяжелой переломной жизни в стране мне много раз задавали вопрос. Ой, будет гражданская война. И я всегда говорила, нет. Покажите мне, кто с кем.
То есть, получается, а вот когда что есть кому
с кем. А вот когда появились партизаны, так называемые, да, которых одни говорят, что это бандиты, другие... Вот тут мне стало страшно, вот тут меня захолонуло. Потому что граждане против системы коррупционной. Вот вам кто против кого. Это так, к сожалению. Эту опасность надо осознавать. И я очень надеюсь, что наверху ее осознают. И это сейчас очень видно будет на выборах. И это очень будет видно вот сейчас по калининградскому митингу, который готовится против босса. Какой бы административный ресурс ни применили, он уже может не сработать. И вот это все с одной стороны, закручивание гаек, с другой стороны, это выпуск пара. Я сейчас палец держу на этих милицейских законах. Это уже уступка обществу, жесткая
уступка.
Вступайте,
уступка. И посмотрите, вот мы сидим, мы трое очень разных убеждений. Очень разных. И у нас нет никаких противоречий. И ведь так, если разобраться, да, мы давно уже все вместе. У нас нет правых и левых, давно уже нет. Есть мы и есть они. Все. Нам все равно, Женя или Шевчук, никаких убеждений в Химкинском лесу.
Абсолютно.
Все равно мы не будем разбираться, они за повышение пенсионного возраста или нет. Вот не до этого, не до этого. А еще обратите внимание, когда журнал GQ, Глянец,
да,
все пишет, это... что лучшие девочки никогда не давали трусам, пишет про прокуроров, про судей, что у вас, ребята, вы обречены, у вас не будет лучших девочек, потому что именно от вас несут параши, а не от тех, кто там сидит. Это мужчины, пишет глянцевые журналы Ксюша Соколова. Понимаете, вот мы уже все вместе. Ксюша Соколова и Коля Усков, они сейчас вот мысленно с нами, да, и нам все равно, что думает Ксюша Соколова, опять же, про повышение пенсионного возраста, да, и читала ли она Карла Маркса. Все равно, мы уже вместе. Все, есть мы, есть они. Все. Все, это правда, это уже водораздел. Это правда черта. Это правда черта.
Достали.
Да.
Достали. По принципу достали.
Мы потом разберемся с вашими коммунистическими взглядами, извините меня, пожалуйста, или с моими радикальными. Да, потом. Мы сейчас вместе, нам все равно. Нам все равно, я за вас. Да, вы за меня. Нам все равно.
Я за вас давно.
И я за вас давно, вот и славно.
Спасибо за качество. Замечательно, подождите. А вот, тем не менее, вы очень объединены. У меня-то очень, в этом смысле, пессимистическое ощущение. Вы так радуетесь барышням в Хинкинском лесе. У меня мои коллеги приезжают и говорят, ты знаешь, вот у них ощущение такое позитивное. Они как-то не боятся. Это очень важное ощущение от того, что они делают. Замечательно. Но сколько их, количество-то? А приходят 30-40 таких же молодых людей, накачанных, в масочках. Они молчат, но они тоже вполне себе уверены. И вот они стоят, эти стенка на стенку, в очень небольшом количестве, а народ наблюдает или обсуждает, или не обсуждает.
Ну, раньше народ вообще проходил мимо, а сейчас народ может спасти человека, которого душат гайцы, там, или какие-то охранники, как это было в Питере, если помните,
ну,
да?
Ну, одного.
Нет, ни одного, ни одного. Народ начал вмешиваться. А вы вот журналисты, у меня муж журналист, я все время дома от этого страдаю. Профессионально, он все, вот, ничего не работает, ничего не получится.
Правильно, если...
Нет, я занимаюсь властью общества, да, это моя профессия, конституционное право, политсистема. Но ничего не бывает сразу. Все идет по нарастающей. Я эти процессы профессионально вижу. Идет по нарастающей. Я за этим все время профессионально слежу. Быстро, мгновенно не будет. Если будет, будет очень страшно. Это будет такой обвал. И вы знаете, что русский бунт жесток и кровав. Не хочу этого. Не хочу для нас с вами, Ань. Не хочу для Ольги. Не хочу тюремного бунта, потому что там может погибнуть во время этого бунта ее муж. Я за него тоже. Да не хочу. Ну, давайте. Терпение кончилось. Терпение кончилось. Да, жуткие события повлекли конец этого терпения. Последние капли, переполнившие чашу, были жестоки. Это был Евсюков, это когда народ начал вести, мониторить преступления сотрудников правоохранительных органов. Но посмотрите, господин Макаров сегодня ведет передачу «Справедливость». Что он там делает? Это единорос. Это
тоже вопрос. Это опять справедливость, а не закон.
Для меня вообще противник, потому что в 92-м году мы стояли в Конституционном суде по делу о партии по разные стороны баррикад, и я к нему иду на передачу, потому что он на своей передаче расследует преступления пьяных прокуроров,
а Гришанков,
пьяных
судей. ФСБ,
да,
ФСБ,
да,
единорос.
Ольга права,
а
Ольга права.
Единорос, пожалуйста,
СССР.
Ну, правильно, что же Единой России-то еще делать-то? Она иначе уж совсем будет как-то непонятно.
Да вы знаете, там же все больше и больше какие-то вот куски общества, слои присоединяются к тем, что... Вот посмотрите, несколько лет назад мы все прекрасно знали, что кто-то там в Кремле захотел использовать футбольных фанатов, да, для борьбы с оппозицией. И вот случилось страшное несчастье Юрий Волков, да? Юрий Волков, все сразу сказали, фанаты с одной стороны, чеченцы с другой стороны, да?
Кто вдруг не знает, это погибший недавно в драке молодой человек, и его вот поминают около Чистых прудов.
Но это же страшное дело, потому что провокация милиции, провокация следствия с последующим бездействием, она же толкает... русских на чеченцев, чеченцев на русских, не было бы никакого бы конфликта.
Если бы его спокойно держали,
никто бы не шли бы стенка на стенку. Если бы этот человек, этот бы следователь, а, не сделал то, что он сделал, а именно отпустил всех троих, куда-то делся ножик, Матыцын, да, его фамилия, с признанием
и так далее.
Да, и тут же пошли разговоры, что, конечно, когда Кадыров звонит, Нургалиеву, конечно, всех сразу отпускают, конечно. Конечно.
Хотя, может быть, этого и не было.
Может быть, и не было. Я уже за собой замечаю, что во мне поднимается черт знает что, да, и как это гасить.
Да. Но, тем не менее, вот наши слушатели некоторые пишут, ну, главным образом про Химкинский лес, про химкинцев и иудеев, но это мы не оставим за скобками, а другие соображения таковы. Ну и что? Значит, у нас опять не построят нормальную дорогу, и мы будем задыхаться в пробках благодаря этим защитничкам. Вы никуда не можете деться от этих мнений. И это нет единения по поводу вашего праведного гнева. И в том числе и в отношении
Сина, и в отношении... А ведь никто не спорит, что дорога-то нужна.
Все
ведь
же,
никто
все
же не спорит. Все за дорогу.
Это смешно. А как вы думаете, почему у нас в России все президенты юристы?
Ну, все, ну вот...
Последний.
А вот
строитель Горбачев. Нет, последний. Последний действительно юрист.
Нет, Горбачев не юрист, не у него
юрист,
есть,
да,
диплом. На мой взгляд, и Владимир Владимирович не юрист, у него только диплом. А юрист у нас один, первый. первый юрист – это Дмитрий Анатольевич Медведев. Да, юрист. И то, что он делает, это юридические действия, которые, если их рассмотреть строго юридически, достаточно точно.
Валентин Андреевич вам желает успеха, в восторге от ваших сегодняшних гостей. Да, Ольга и Лена, действуйте вместе, так и победим. Теперь послушаем Марину Николаевну из Москвы.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы как-то очень оторвались от истории. У нас ведь первый юрист был другой, Владимир Ильич.
Да ладно, бог с ним
это
уже, это просто...
юрист. А потом мне очень понравилось вот это выступление, как машинами вывозили холодильники, телевизоры, там мобильные из тюрем. За это там кого-то посадили. А ведь за границей народ это завозят в тюрьму, чтобы из них людей сделать. А у нас это вывозят. Вот. И у меня вопрос госпожи Лукьяновой. Вот очень я с вами согласна, что стричь тут не поможет. Надо голову сносить. Но вопрос стоит, какую голову снова пришивать? Ну, наверное, не коммунистическую. Или вы считаете коммунистическую? Ведь наша милиция, между прочим, плоть от плоти нашей коммунистической милиции. Ведь у нас позвоночное право только было при коммунизме, а оно сейчас цветет. К нему, конечно, прибавилась коррупция, но в основном позвоночное право.
Все ясно.
Вы знаете, мне все равно, какой партии был бы профессионал.
И мне вот решительно все равно,
честное слово. Позвоночное право сейчас в 1000 раз страшнее, чем оно было в Советском Союзе. Коррупции такой в Советском Союзе не было. Да, она была, но брали один раз перед пенсией и выполняли свои обещания. Когда я тут недавно столкнулся, мне бизнесмены рассказывали. Мне важно, чтобы были профессионалы. Не важно, какой партийной принадлежности.
Хоть ЛДПР.
Да, да. А вот проблема в том, что очень низкий профессионализм.
Везде. Профессионализм, я боюсь, что это вопрос не профессионализма, это вопрос еще морали и ценностей. Но, ей-богу, люди,
знаете,
которые не имеют...
высокий профессионализм всегда, высокий, глубокий профессионализм, там, где человек об одном знает все, обо всем понемногу, то, что не дилетант, он никогда, он всегда влечет за собой нормальную мораль и нормальные ценности. Поверьте мне. Человек непрофессиональный. И вот тут будет по-стругацким. Вот это все очень страшно. Там, где властвует серость, к власти в итоге приходит черный. Вот это страшно.
Елена, скажите, пожалуйста, а вот, извините, а вот мне просто, вот, я не могу никак для себя ответить. Вот в интернете опубликовали ужас, и все очень подробно, и все очень... то есть я верю в преступление Артема Кузнецова, майора милиции. После этого опубликовали, и все это очень подробно, про Павла Карпова. Все это... И что? И почему ничего не происходит? Ну, я понимаю, что нельзя в ручном управлении. Ну, кто-то же, кроме президента, да хотя бы президент, должен сказать же всем, кто это видел, а видели это миллионы, что, господа, это подделка, это безобразие, это невинные люди. Вот доказательства. Оль. Или наоборот, ужас, 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 вот давайте же их посадим.
Оль, вот помните, как ситуация с Даймлером развивалась?
Да, конечно.
Вот пока мы не проговорили две недели в средствах массовой информации, президент не дал поручения. До этого была полная вот стена. Говорили, 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 я уже всем говорю, но это же общеизвестный факт. Никакие не нужны доказательства прокуратуре для того, чтобы проводить служебную проверку. У нас сказано, что если опубликовано в средствах массовой информации, все это обсуждают, общеизвестный факт. Не нужны доказательства. Вот пока вот мы так продавливаем это стенка на стенку, это сопротивление коррупции. И так же и в этом случае. Так же и в этом случае. И надо следить за судьбой этого вашего человека, который возглавлял бутырку. Следить за судьбой, публично следить. Какие передвижения по горизонтали происходят. Следить за его тестем.
Ну, вот к осени придете, Оля, расскажете, куда он там, потому что это явно совершенно не будет публичной информации, а вы тоже будете знать, куда он там. А хотя нет, может быть, его назначат, и мы случайно узнаем, что стал каким-то начальником.
Вы знаете, поскольку человек был редкий, и тот, собственно, остался. Я думаю, там не только я, поскольку информация о том, что он переходит в СИЗО номер 4, это написали, прося сохранить в тайне имена, сотрудники СИЗО номер 4.
Mm-hmm.
Сотрудники.
Вы знаете что? Вот смотрите, что произошло. Ведь вы фактически семья репрессированного. У нас время уголовно-правовых репрессий. Самое настоящее. Государство не до конца еще, наверное, поняло, что оно себе воспитало противников, страшных противников, где будут и дети, и семьи.
Особенно вот с этими экономическими преступлениями, конечно, которые, на самом деле, совершенно не обязательно за решетки их.
И меня вот удивляет, почему когда президент вел переговоры по Сколково в инвестициях, и его предприниматели попросили об особой юрисдикции для них, он развел руками и сказал, что у нас юрисдикция одна. Но ведь понятно, что под эту юрисдикцию при деле Ходорковского, при остальных экономических коррупционных заказных делах не пойдут инвесторы. Так ведь?
Не пойдут.
Не пойдут.
Валерий, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Приветствую вас, да. Милый тебе государыня. Ну, должен вам сказать, конечно, что госпожа Лукьянова меня удивительно поразила. Я думаю, что она все-таки как-то отошла от взгляда своего отца, однако не отошла. Конформизм, конформизм, еще раз конформизм. Что это, в конце концов, за предрассудки? Вы что хотите нам представить господина Медведева не в виде куклы, которая на самом деле является, в виде какого-то самостоятельного деятеля, да еще точно решающего какие-то точные юридические проблемы точным юридическим образом? Да, конечно, он отдал приказ нашим бандитским войскам вторгнуться в Грузию, ограбить ее и угрожать ее демократическому строю. Да, он, конечно, отдал указания для того, чтобы нас любая сволочь из КГБ могла вызвать и угрожать нам расправой в случае, если мы будем вести себя не так, как приказывает господин Путин. Вы хотите представить куклу Путина в виде самостоятельного деятеля, вы занимаетесь обманом народа. Вы профессор. Вам стыдно должно быть говорить такие вещи на всю страну.
Спасибо большое. Замечательный монолог с риторическими вопросами. Я оставлю его без комментариев, потому что я остаюсь самой собой.
Петр, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. Ваш безнадежно грустный разговор, мне хочется внести оптимистические нотки. Понимаете, победить этот кровавый большевистско-КГБшный сброд можно только любовью. Поэтому все добрые люди, я подчеркиваю, добрые люди постсоветского пространства должны плодиться и размножаться. Только в этом наша победа.
Да, Петр.
Вот, вот мне диалог между Ешуа
и вспоминается
добрый человек и недобрый человек. Я и Гимон.
Ну, это все, между прочим, вот даже в этих эмоциональных реакциях крайности. У людей нет ни ответа, ни ощущения выхода. Вот это же ведь
По-моему,
самое...
мы сегодня с Ольгой, может быть, мы просто не очень понятно говорили, как раз говорили о выходе. Мы как раз говорили достаточно оптимистично о том, что тронулось с мёртвой точки, что гражданское общество формируется в стране постепенно из-за... В очень тяжелых условиях, не сверху, а снизу формируется гражданское общество, начинает разговаривать с властью, начинает следить за ней, начинает выставлять собственные условия. Да, не от хорошей жизни, но тем не менее, если оно хотя бы так начнет формироваться, то рано или поздно, я думаю, скорее рано, чем поздно, мы к чему-то придем.
Да и возлюбили мы друг друга, поскольку
это
действительно
правда.
Нам все равно, кто что думает о прибавочной стоимости. Мы просто любим друг друга за взгляды, за то, что мы другие.
А у вас есть прогноз? Богданчик до сюда дойдет?
Ну, знаете,
это глава Роснефти, я рассказываю слушателям,
который пришел
не явился в качестве свидетеля на суд Ходорковского. Да.
Мне кажется, что он придет. Это все зависит от настойчивости стороны защиты, адвокатов, а они настойчивы. Я думаю, что он придет, поскольку... Ну, раз ему выпишут штраф, ну, два ему выпишут штраф.
Лен, а есть уголовное наказание за то, что человек после, там, например, трех раз заплативший
может
штраф
быть,
не является?
Он может быть подвергнут приводу. Дело не в этом. Мне кажется, что после визита в суд Христенко и Греф у нас же там произошла фантастическая вещь. Когда на втором заседании, когда пришел Христенко, господин прокурор Лахтин, такая одиозная фигура в этом процессе, категорически одиозная, которую Платон Леонидович все время называет главным руководителем ОПГ, он заявил вслух о том, что средства массовой информации совершенно неправильно интерпретировали, значит, там, визит Грефа, и, скорее всего, то же самое сделают с визитом Христенко. А что Христенко очень хорошо ответил. Он сказал, знаете, пресса-то у нас свободная. И вот именно этой реакции прессы. По-моему, они испугались. Потому что пресса-то увидела в этих ответах, может быть, даже нечто другое, что хотели Грефсхристенко.
Нет, ну там сглаживать. Было очевидно. Они, может быть, и сглаживали, но они просто очевидных-то вопросов
ну, нельзя,
не могли.
Понимаете, ну нельзя соврать, сказать, что да. Цены внутри России на нефть в Роттердаме они одинаковые. Ну нельзя, это абсурд.
Александр Владикавказ, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Елена Анатольевна, вы юрист высшей квалификации. Как вы ответите, ни оппозиция, ни правозащитники не протестуют против федерального конституционного закона номер 6 по увеличению срока президентства, полностью антиконституционный, в положении статьи 55.
Подождите, они внесли изменения в Конституцию.
Так, да.
Все, мы ничего не можем сделать. Внесены изменения в Конституцию. Как изменения в Конституцию могут быть антиконституционны? Где? Вот так сложилось, вот так административно-ресурсно продавили со страшной скоростью. Мы 20 лет говорим о том, что надо вносить изменения в Конституцию. Протащили в рекордные сроки. Где там антиконституционность? Где?
Уже отключился Александр. Владимир Воронеж, наверное, последний звонок. Быстренько.
Здравствуйте, дамы. Я хотел бы вот обратить ваше внимание вот на такую интересную штуку. Когда начались экономические реформы, и нами руководили экономисты, ну, там, Гайдар и прочие, именно под их руководством, значит, получился страшный экономический крах. Теперь, когда руководят юристы, начинается юридический беспредел. Вот тут было высказано вами мнение о том, что нужны профессионалы. Вот, знаете, самым большим профессионалом, говорят, был Адольф Эйхман. Это был такой очень классный менеджер, который вот эти вот все эти потоки, как сейчас называют, да. Логистику вот этого уничтожения людей поставил на высочайшую степень. И если бы не ручное управление, вот Визентали с его ребятами, то он бы, может быть, и до сих пор бы здравствовал, так сказать, и продолжал бы свою профессиональную...
Понятно, Владимир, очень коротко у нас
30 комментарий.
Извините, да. Я просто отошла всех к старым известным анекдоту, что кроликов разводили, сдохли, баранов разводили, сдохли, давайте разводить евреев. Просто вот Визенталь меня
вдохновил.
Ну, в общем, профессионалов разводить.
Профессионалы, те работяжки, профессионалы, которые сегодня сбежали из прокуратуры от беспредела.
И сколько их?
Сколько их? Вот надо
вернуть обратно. Дамы, я вас
они
буду ждать осенью. А может быть, действительно что-нибудь сдвинется, и оптимизма будет не только в ваших глазах и в ваших речах, а и в том, о чем говорят слушатели.
Будем посмотреть.
Да. Елена Лукьянова, Ольга Романова, микрофон была Анна Качкаева. Итоговый выпуск программы «Время свободы» проведет Дмитрий Волчек.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Жара испытывает Москву и Россию.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Зачем патриарх Кирилл приехал на Украину?
В блогах «Свободы».
Сегодня в Грозном мода на субботнике.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».